Страница 325. Столыпинцы, Керенский и компания довели крестьян до восстания. Вводят теперь военные меры против крестьян. Утешают народ созывом учредительного собрания. Хотя Керенские церетели раз уже обманули народ, торжественно объявив 8 июля, что учредительное собрание будет собрано в срок 17 сентября, а потом нарушили свое слово и отсрочили учредительное собрание вопреки советам даже меньшевика Дана. Отсрочили учредительное собрание не на конец октября, как хотел тогдашний меньшевистский ЦИК, а на конец ноября. Столыпинцы, Керенские и компания утешают народ близким созывом учредительного собрания, как будто народ может поверить тем, кто раз солгал в подобном деле. Как будто бы народ может поверить в правильный созыв учредительного собрания правительством, вводящим военные меры в глухих деревнях, то есть явно прикрывающим произвольные аресты сознательных крестьян и подделку выборов. Довести крестьян до восстания и иметь бесстыдство говорить им «надо претерпеть, надо подождать, довериться тому правительству, которое военными мерами усмиряет восставших крестьян». Довести дело до гибели сотен тысяч русских солдат при наступлении после 19 июня, до затягивания войны, до восстания немецких матросов, кидающих в воду своих начальников. Довести дело до этого – все время фразерствуя о мире и не предлагая справедливого мира всем воюющим. И иметь бесстыдство говорить рабочим и крестьянам, говорить гибнущим солдатам необходимо претерпеть, доверьтесь правительству Столыпинцы Керенского, доверьтесь еще на месяц корниловским генералам, может, они за месяц еще несколько десятков тысяч солдат отдадут на убой. Необходимо претерпеть. Это ли не бесстыдство? Нет, господа и сэры, коллеги Керенского по партии, вы не обманете солдат. Страница 326. Ни одного дня, ни одного лишнего часа не потерпят правительство Керенского рабочие и солдаты, знающие, что советское правительство даст немедленное предложение справедливого мира всем воюющим, а следовательно даст, по всей вероятности, немедленное перемирие и скорый мир. Ни одного дня, ни одного лишнего часа не потерпят солдаты нашей крестьянской армии, чтобы оставалось, вопреки воле советов правительства Керенского, военными мерами усмиряющее крестьянское восстание. Нет, господа эсеры, коллеги Керенского по партии, вы не обманете больше рабочих и крестьян. В вопросе о напоре враждебных сил, который, по уверению до смерти запуганной новой жизни, сметет диктатуру пролетариата, есть еще одна чудовищная логическая и политическая ошибка, которую могут не видеть только люди, давшие себя запугать почти до невменяемости. «Напор враждебных сил сметет диктатуру пролетариата», говорите вы. Хорошо. Но ведь вы все экономисты и образованные люди, любезные сограждане. Вы все знаете, что противополагать демократию буржуазии есть бессмыслица и невежество, что это то же самое, как противополагать пуды аршинам, ибо бывает демократическая буржуазия и недемократические, способные на вандею, слои мелкой буржуазии. Враждебные силы – это фраза. Классовое же понятие есть буржуазия, за которую стоят и помещики. Буржуазия с помещиками, пролетариат, мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, в первую голову крестьянство – вот три основные силы, на которые разделяется Россия, как и всякая капиталистическая страна. Вот три основные силы, которые давно показаны в каждой капиталистической стране и в России не только научным экономическим анализом, но и политическим опытом всей новейшей истории всех стран, опытом всех европейских революций с XVIII века, опытом двух русских революций 1905 и 1917 годов. Страница 327. Итак, вы грозите пролетариям тем, что их власть сметет напор буржуазии. К этому и только к этому сводится ваша угроза. Больше никакого содержания в ней нет. Хорошо. Если, например, буржуазия может смести власть рабочих и беднейших крестьян, тогда ничего иного не остается, кроме коалиции, то есть союза или соглашения мелких буржуа с буржуазией. Ничего иного и мыслить нельзя. А ведь коалиция, испробована полгода, привела к краху. И вы сами, любезные, но не умеющие думать граждане из новой жизни, от коалиции отреклись? Что же получается? Вы так запутались, граждане из новой жизни. Так дали запугать себя, что в самом простом рассуждении, в счете даже не до пяти, а только до трех, вы не умеете свести концов с концами. Либо вся власть буржуазии, этого вы давно не защищаете, и сама буржуазия не смеет даже заикнуться об этом, зная, что уже 20-21 апреля такую власть народ одним движением плеча скинул и скинет теперь втрое решительнее, беспощаднее. Либо власть мелкой буржуазии, то есть коалиция, союз, соглашение ее с буржуазией, ибо самостоятельно и независимо мелкая буржуазия власти не хочет и не может взять, как доказал опыт всех революций, как доказывает и экономическая наука, разъясняющая, что в капиталистической стране можно стоять за капитал, можно стоять за труд, но посередке устоять нельзя. Эта коалиция в России полгода испробовала не десятки способов и провалилась. Либо, наконец, вся власть пролетариям и беднейшим крестьянам против буржуазии, для того, чтобы сломить ее сопротивление. Это еще не испробовано. И это вы, господа из новой жизни, отсоветуете народу, запугивая его вашей собственной запуганностью перед буржуазией. Страница 328. Ничего четвертого и выдумать нельзя. Значит, если новая жизнь боится диктатуры пролетариата и отказывается от нее из-за возможного будто бы поражения пролетарской власти буржуазией, то это равносильно возвращению тайком на позицию соглашательства с капиталистами. Ясно как день, что кто боится сопротивления, кто не верит в возможность сломить это сопротивление, кто учит народ «бойтесь сопротивления капиталистов, вам не сладить с ним», тот тем самым призывает опять к соглашательству с капиталистами. Беспомощно и жалко запуталась новая жизнь, как запутались теперь все мелкобуржуазные демократы, видящие крах коалиции, не смеющие защищать ее открыто, и в то же время защищенные буржуазией, боящиеся всевластия пролетариев и беднейшего крестьянства. Бояться сопротивления капиталистов и в то же время называть себя революционером, желать числиться в социалистах. Какой позор! Какое идейное падение испорченного оппортунизмом всемирного социализма нужно было, чтобы могли появиться такие голоса. Силу сопротивления капиталистов мы уже видели. Весь народ видел, ибо капиталисты сознательнее других классов и сразу поняли значение советов, сразу напрягли все свои силы до последней степени, пустили в ход все и вся, пустились во все тяжкие и дошли до неслыханных приемов лжи и клеветы, до военных заговоров, чтобы сорвать советы, свести их на нет, проституировать их при помощи меньшевиков и эсеров, превратить их в говорильни, утомить крестьян и рабочих месяцами и месяцами пустейшей словесности и игры в революцию. Страница 329. А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян мы еще не видали, ибо эта сила выпрямится во весь рост лишь тогда, когда власть будет в руках пролетариата, когда десятки миллионов людей, раздавленных нуждой и капиталистическим рабством, увидят на опыте, почувствуют, что власть в государстве досталась угнетенным классам, что власть помогает бедноте бороться с помещиками и капиталистами, ломает их сопротивление. Только тогда мы сможем увидеть, какие непочатые еще силы отпора капиталистам таятся в народе. Только тогда проявится то, что Энгельс называет скрытым социализмом. Смотри письмо Энгельса Зорге от 22 февраля 1888 года. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 28. 1940 год. Страница 17. Только тогда на каждые 10 тысяч открытых или прячущихся, проявляющих себя действием или в пассивном упорстве врагов власти рабочего класса, поднимется по миллиону новых борцов, доселе политически спавших, прозябавших в мучениях нужды и в отчаянии, потерявших веру в то, что и они люди, что и они имеют право на жизнь, что им может служить вся мощь современного централизованного государства, что и их отряды пролетарской милиции с полным доверием зовут к непосредственному, ближайшему, повседневному участию в деле управления государством. Капиталисты с помещиками, при благосклонном участии господ Плехановых, Брешковских, Церетели, Черновых и компаний, сделали все, чтобы испоганить демократическую республику, испоганить ее услужением перед богатством, до того, что народом овладевает апатия, равнодушие, ему все равно, ибо голодный не может отличить республики от монархии. Озябший, разутый, измученный солдат, гибнущий за чужие интересы, не в состоянии полюбить республики. А вот когда последний чернорабочий, любой безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин увидит, не из газет, а собственными глазами увидит, что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте, что эта власть не останавливается перед революционными мерами, что она берет лишние продукты у тунеядцев и дает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей, что она заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли молока, пока не снабжены им в достаточных размерах дети всех бедных семей, что земля переходит к трудящимся, фабрики и банки под контроль рабочих, что за укрывательство богатства миллионеров ждет немедленная и серьезная кара, вот когда беднота увидит это и почувствует это, тогда никакие силы капиталистов и кулаков, никакие силы, ворочающего сотнями миллиардов всемирного финансового капитала, не победят народной революции, а напротив, она победит весь мир, ибо во всех странах зреет социалистический переворот. Страница 330. Наша революция непобедима, если она не будет бояться сама себя, если она вручит всю полноту власти пролетариату, ибо за нами стоят еще неизмеримо большие, более развитые, более организованные всемирные силы пролетариата, временно придавленные войной, но не уничтоженные, а, напротив, умноженные ею. Бояться, что власть большевиков, то есть власть пролетариата, которому обеспечена беззаветная поддержка беднейшего крестьянства, сметут господа капиталисты. Какая близорукость! Какая позорная боязнь народа! Какое лицемерие! Люди, проявляющие эту боязнь, принадлежат к тому высшему по капиталистической мерке, а на деле сгнившему обществу, которое произносит слово «справедливость», само не веря в него по привычке, как в фразу, не вкладывая никакого содержания в него. Вот пример. Господин Пешехонов, известный полукадет, более умеренного трудовика, единомышленника Брешковских и Плехановых, не найти. Более услужливого перед буржуазией министра не было. Более горячего сторонника коалиции, соглашения с капиталистами, не видал мир. А вот какие признания вынужден был делать сей господин в своей речи на демократическом, читай, Булыгинском совещании, по передаче оборонческих известий. Страница 331. Есть две программы. Одна – это программа групповых притязаний, притязаний классовых и национальных. Наиболее откровенно эту программу защищают большевики. Но и другим частям демократии вовсе нелегко отказаться от этой программы. Ведь это притязание трудовых масс, притязание обойденных и угнетенных национальностей. И не так легко поэтому демократии разрывать с большевиками, отказаться от этих классовых требований, прежде всего от того, что эти требования по существу своему справедливы. Но эта программа, за которую мы боролись до революции, ради которой революцию совершали, и которую мы при других условиях очень дружно поддерживали бы все, при данных условиях представляет громадную опасность. Теперь опасность еще сильнее, потому что предъявлять эти требования приходится в такой момент, когда удовлетворение их для государства невозможно. Нужно отстоять сначала целое государство, его спасти от гибели. И для этого есть только один путь. Неудовлетворение требований, сколько бы справедливыми и сильными они ни представлялись, а напротив, ограничение жертвы, которые необходимо приносить со всех сторон. Известие ЦИК от 17 сентября. Господин Пешехонов не понимает, что пока капиталисты у власти, он отстаивает не целое, а корыстные интересы русского и союзного империалистского капитала. Господин Пешехонов не понимает, что война перестала бы быть захватной, империалистской и грабительской только после разрыва с капиталистами, с их тайными договорами, с их аннексиями, захватами чужих земель, с их банковыми финансовыми мошенничествами. Господин Пешехонов не понимает, что лишь после этого война стала бы, в случае отказа противника от формально предложенного ему справедливого мира, оборонительной и справедливой войной. Господин Пешехонов не понимает, что обороноспособность страны, свергшей иго капитала, давшей землю крестьянам, поставившей банки и фабрики под контроль рабочих, была бы во много раз выше обороноспособности капиталистической страны. И главное, господин Пешехонов не понимает, что, будучи вынужден признать справедливость большевизма, признать, что его требования, суть требования трудовых масс, то есть большинства населения, он сдает этим всю свою позицию, всю позицию всей мелкобуржуазной демократии. Страница 332. Вот в чем наша сила. Вот почему наше правительство будет непобедимо. Потому что даже противники вынуждены признать, что большевистская программа есть программа трудовых масс и угнетенных национальностей. Ведь господин Пешехонов – это политический друг кадетов, публики из «Единства» и «Дела народа», Брешковских и Плехановых. Это представитель кулаков и таких господ, жены и сестры которых пришли бы завтра выкалывать зонтиками глаза недобитым большевикам, если бы дошло дело до их поражения войсками Корнилова или, что совершенно одно и то же, войсками Керенского. И такой господин вынужден признать справедливость требований большевиков. Для него справедливость только фраза, но для масс полупролетария, для большинства мелкой буржуазии города и деревни, разоренных, истерзанных, измученных войной, это не фраза, а самый острый, самый жгучий, самый большой вопрос о голодной смерти, о куске хлеба. Вот почему нельзя опереть никакой политики на коалиции, на соглашение интересов голодных и разоряемых с интересами эксплуататоров. Вот почему обеспечена поддержка этими массами в их подавляющем большинстве большевистского правительства. Справедливость – пустое слово, говорят интеллигенты и те прохвосты, которые склонны объявлять себя марксистами на том возвышенном основании, что они созерцали заднюю экономического материализма. Идеи становятся силой, когда они овладевают массами. И именно теперь большевики, то есть представители революционно-пролетарского интернационализма, своей политикой воплотили ту идею, которая двигает во всем мире необъятными трудящимися массами. Страница 333. Одна справедливость, одно чувство возмущенных эксплуатацией масс никогда не вывело бы их на верный путь к социализму. Но когда вырос благодаря капитализму материальный аппарат крупных банков, синдикатов, железных дорог и тому подобного, когда богатейший опыт передовых стран скопил запасы чудес техники, применение коих тормозит капитализм, когда сознательные рабочие сплотили партию в четверть миллиона, чтобы планомерно взять в руки этот аппарат и пустить его в ход при поддержке всех трудящихся и эксплуатируемых, когда есть налицо эти условия, тогда не найдется той силы на земле, которая помешала бы большевикам, если они не дадут себя запугать и сумеют взять власть, удержать ее до победы всемирной социалистической революции.